Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Послезавтра, 31 октября, в Петербурге состоятся три крупные акции протеста. В 12 часов 30 минут у спортивного комплекса «Юбилейный» соберутся соратники и друзья убитого фашистами в 2004 году известного ученого и правозащитника Николая Гиенко. К ним присоединятся неравнодушные горожане. Традиционно уже в седьмой раз марш против ненависти закончится на площади имени Андрея Сахарова, где состоится митинг. В 18 часов сторонники партии «Другой» выйдут, несмотря на запрет властей, к гостиному двору с требованиями соблюдения 31 статьи Конституции Российской Федерации, а в 19 часов также, несмотря на запрет властей, на Дворцовой площади свой митинг, посвященный стратегии 31, проведет демократически настроенная общественность Петербурга. О том, с какими требованиями выйдут 31 октября организаторы этих акций на улице Петербурга, мы сегодня и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях лидер Петербургской организации Объединенного гражданства фронта Ольга Курносова. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
Координатор движения «Россия без расизма» Александр Винников. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Виктор.
И политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ольга, Александр, Дмитрий, давайте вначале о марше против ненависти. Я приведу данные Интерфакса, которые вчера появились. В России, по данным Департамента по противодействию экстремизму, МВД орудует более 150 радикальных группировок неонацистской направленности. Об этом сообщил руководитель Всероссийского научно-исследовательского института МВД России генерал-майор милиции Сергей Гейко. По информации Гейко, каждый год на территории Российской Федерации возникают все новые фашистские группировки, а число преступлений экстремистской направленности, совершенных на почве национальной, расовой или религиозной ненависти, неуклонно растет. Так, за первое полугодие 2010 года было зафиксировано 370 таких преступлений. Это на 39% больше показателя за аналогичный период прошлого года. За весь 2007 год правоохранительные органы зафиксировали 356 подобных преступлений. За 2008 год 460, а за 2009 год уже 548. Конец цитаты. Вот такой рост. Может быть, вы объясните нам, Александр, чем объясняется такой рост?
В обществе растет напряженность. И это отражает реальную ситуацию, к сожалению, в нашем обществе, как экономическую, так и политическую. Жизнь людей ухудшается, а авторитет властей падает. Именно такая обстановка является предпосылкой для роста экстремистских настроений. Что касается самого инфраструктуры выражения этого недовольства именно в такой экстремистской форме, она создавалась десятилетиями, она существует в любом обществе всегда, а в нашем обществе у него длительная история. И нельзя забывать, что у нас в стране были уничтожены огромное количество людей, ни в чем не повинных, людей, единственная вина которых состояла в том, что они принадлежали к той или иной национальности, к той или иной социальной группе, и приговаривали к смерти или к заключению исключительно за эту принадлежность. В этой ситуации задача всего общества отказаться от проявлений вот такой коллективной ненависти. Ненависти по какому-то культурному, расовому, эмоциональному, национальному, классовому, другому признаку. Это необходимое условие гражданского мира и согласия, без которого невозможно стабильное развитие нашего общества.
Именно этому и будет посвящен седьмой раз очередной ваш марш против ненависти.
Ну, не только этому. Будут еще и более горячие опросы. Мы, конечно, проинформируем о том, что происходит на суде над убийцем Николая Михайловича Гиренко. Будет озвучен целый ряд предложений по увековечиванию его памяти. И я надеюсь, что в выступлениях ораторов, а выступать будут люди самых разных политических ориентаций и убеждений, прозвучат их отношения и их предложения по различным конкретным направлениям борьбы против ненависти. Если вы позволите, я сейчас поставлю в известность слушателей радио о том, что у нас в этом году несколько изменился маршрут и формат. Дело в том, что тротуар по Добролюбово разрыт, и поэтому марш пройдет через Тучков мост по набережной Макарова до площади Сахарова по обычному маршруту стрелки Васильевского острова. И кроме того, мы решили сделать так, чтобы марш наш был более четко ориентирован в направлении своей основной тематики, а именно против ненависти. И мы ограничили возможности презентации различными общественными организациями, главным образом политическими партиями, которые все время испытывали потребности, политическими движениями, себя как таковых на этом марше. Поэтому от каждой политической партии или политического движения предполагается не более одного элемента партийной символики. Это может быть флаг, может быть логотип партии и так далее. Он в начале колонны будет поставлен наряду с другими партийными символами, потому что мы не собираемся скрывать от общества, какие партии движения приняли сегодня участие. И будет поставлен перед трибуной на митинге.
А то, что молодая гвардия по-кремлевская собирается принять участие в вашем митинге, вас это не беспокоит?
Мы этот вопрос обсудили и пришли к выводу, что у нас нет сейчас оснований отвергать их как участников этого марша. Но общее условие, касающееся партийной символики, оно касается всех, в том числе их. Понятно. Никаких флагов, никаких этих самых курточек, ничего, что они выступают как граждане. Но символика их партии в разумных, тех количествах, которые всеми оговорены, будет представлена.
Ольга.
Я, конечно, с Сашей по поводу молодой гвардии не соглашусь по одной простой причине. Потому что, на мой взгляд, тот рост ксенофобии, он был бы невозможен без позиции, в том числе государства. Когда государственные средства массовой информации, когда лидеры страны разжигают на самом деле рознь, в первую очередь, когда они ищут врагов в других местах, когда они ведут войну с Грузией, когда они ищут врагов в прибалтийских странах, в балтийских странах. Они все время ищут врагов вовне. Естественно, вот эта истерия поиска врагов, она достаточно легко перекидывается и во внутреннюю жизнь. И в этом смысле «Молодая гвардия» — это как раз та организация, которая достаточно активно проводила все акции по пикетированию различных посольств в Москве, различных стран, и по пикетированию Подрабинника и так далее и тому подобное. Мне кажется, то, что они делают, это в том числе разогревает тот самый бытовой национализм, потому что люди видят, что модели поведения, когда хорошо кого-то ненавидеть, вполне разделяются и приветствуются государством. И это вот так прорастает у людей.
Ну, Подрабинник это все-таки наши, Ольга, извините, да, не питая небольшой любви к молодой гвардии Единой России, все-таки замечу ради справедливости, что с Подрабинником в основном организация наша.
В основном наша, но и молодой гвардии.
Хорошо. Опять секундочку после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, координатор движения «Россия без расизма» Александр Винников и политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Александр, очень коротко, пожалуйста, что вы можете ответить, скажем так, Ольге?
все факты, о которых она говорит, мне, безусловно, известны. И молодая гвардия России не первый раз обращается к нам с предложением пройти участие. Первый раз был жесткий отказ с нашей стороны, связан с конкретными акциями, которые были приняты в Владивостоке. Второй раз были поставлены некоторые условия, которые, к сожалению, не были выполнены. Надеюсь, что в этот раз эти условия будут выполнены. Но я хочу сказать, что наш марш носит не политический характер. Если говорить о использовании ненависти, неориентированной, такой ненависти неперсонифицированной, как орудие сплочения электората в политической борьбе, то этим грешит отнюдь не только Единая Россия, отнюдь не только правительство, и отнюдь не только фашисты, но это характерно в том числе и для некоторых партий, которые так или иначе входят в политический спектр оппозиции. И я должен просто сказать, что вот в частности именно по этим причинам, с моей точки зрения, в программе организации «Солидарность», членом которой я являюсь, появился пункт требования отмены 282 статьи.
Вот по поводу 282 статьи, сейчас мы как раз уточним. Я хочу процитировать «Новую газету», в котором помещено обращение организаторов 7-го марша против ненависти ваше, да, Александр? В частности, сказано мне в этом обращении: «Поводом для серьезного беспокойства являются все более настойчивые предложения исключить из Уголовного кодекса Российской Федерации статью 282 предусматривающие наказание за публичные призывы, разжигающие ненависть к людям по признакам расовой и национальной принадлежности. С такими предложениями выступают как махровые националисты, собирающиеся сделать это предложение главным содержанием русского марша в 2010 году, так и некоторые либералы-фундаменталисты, настаивающие на ничем не ограниченной свободе слова, даже слова, сеющего смерть». Конец цитаты. Да. Можете пояснить
Позиция солидарности – это, безусловно, не отмена 282 статьи, но уточнение ее максимальное, потому что проблема не столько в самой 282 статье, сколько в сложившейся правоприменительной практике. Безусловно, 282 статья, которая появилась как некий инструмент борьбы в первую очередь с теми организациями, которые действительно разжигают ненависть, тем не менее, применяется частенько для борьбы с оппозиционными организациями. Каким образом это делается? Мне это известно не понаслышке, потому что против меня лично пытались возбудить уголовное дело по 282 статье. На основании чего? На основании того, что я в своем эфире на радио «Эхо Петербурга» перед первомайской демонстрацией по мнению того человека, который написал на меня заявление, разжигала социальную грознь классу чиновников. Да, вот для меня, конечно, то, что чиновники образуют некую особую социальную группу, было неким таким новым словом. Но и, видимо, соответственно, в прокуратуре мою позицию скорее разделили, чем опровергли. Но это все-таки Петербург. Это все-таки люди более-менее образованные даже в прокуратуре. Это люди, которым действительно можно что-то объяснить, можно показать, что по поводу чего я разжигала ненависть. По поводу моей фразы, что при строительстве дорог откаты составляют 70%. Да, даже без наживания конкретных фамилий, конкретных чиновников. Я говорю: слушайте, друзья мои, вот есть статья Степашина, которая пишет об этом же. Что же они на Степашина-то в суд не подают? Да, это, в общем-то, общее место. Я никого конкретно в этом не обвинила. Поэтому, к сожалению, вот есть правоприменительная практика. Вы знаете, что, по-моему, в Самаре ментов посчитали социальной группой и тоже возбудили, кстати, уголовное дело по поводу разжигания социальной ненависти группе ментов. Да? Вот эта проблема. Если действительно, может быть, нужно разъяснять правоприменительную практику. Может быть, Верховному суду нужно отдельно некоторые пояснения выпустить судам всем. Может быть, Генеральной прокуратуре нужно дать отдельные разъяснения, что как вообще должна применяться 282 статья.
Дмитрий, пожалуйста.
Вы упомянули, это не самарская, а сыктывкарская история, история блогера Саввы Терентьева, который...
Ну, и в Самаре что-то еще было,
да. В Самаре тоже было, да, кстати говоря. Он в своем блоге написал, просто человек сделал предположение, что, по его мнению, возможно, жители жители города Сыктывкара не возражали бы, если бы каждый день по одному милиционеру сжигали на центральной площади. Вот. Ну, предположение достаточно смелое, но тем не менее, да, нет большого, безусловно, но тем не менее это тяжело трактовать как призыв именно уничтожать как бы милиционеров.
Ну и в Самаре что-то было.
Как социальную группу.
Да, мне кажется, достаточно странным, то есть не надо путать все-таки. Я согласен, что действительно людей нужно наказывать за преследование по национальному признаку. Возможно, даже по признаку происхождения. Там, происхождение не выбирают. Возможно, даже нужно наказывать тех, кто рассказывает анекдоты о блондинках. Потому что блондинками, в общем, рождаются, они становятся тоже как бы, да?
Сейчас в Европе прошел марш блондинок, да,
сугубо добровольное. Но вот наказывать за какой-то наезд, за выражение неудовольствия социальной группой, например, чиновников, ну, не знаю, так мы договоримся до того, что будем обвинять людей за то, что они вызывают ненависть в социальной группе бандитов.
Да,
или к социальной группе
безусловно.
Наркоманов, я не знаю, да, то есть, ну, это как бы, мне кажется, ненормально. Каждый сам выбирает, быть ему чиновником или нет, и если в обществе существует недовольство, причем местами вполне справедливое, действиями,
конечно,
да, какой-то вот группы людей, то я не понимаю, почему нельзя это высказывать вслух.
Но статью 282, вы считаете, отменять не надо?
Нет, я считаю, что отменять ее, безусловно, не надо, потому что иначе мы скатимся к бытовому национализму, расизму и так далее с огромной скоростью.
Или к тому, что было в Екатеринбурге, когда разрисовали свастиками, извините меня, деревья в парке.
Александр, а кто же эти либеральные фундаменталисты, как вы их назвали в своем обращении, которые так активно выступают за отмену 282-й статьи?
Знаете, я бы не хотел сейчас быть конкретных фамилий, хотя они есть. Но я сейчас хочу сказать о другом. В стране, в которой количество людей, уничтоженных, я им говорю уничтоженных, расстрелянных за принадлежность к социальной группе дворян, буржуев, кулаков... Продолжать?
Да, может, и не продолжать.
Исчисляется миллион, десятками миллионов в этой стране, конечно, разжигание социальной ненависти должно быть, которое является разновидностью ненависти к социальной группе, должно быть запрещено категорически. Разумеется, сейчас запрещать разжигание ненависти по отношению к кулакам бессмысленно. Люди уже уничтожены, такой группы нет. И эти как НКВДшники достигли своей цели.
Кстати, говорится, она в деревнях-то сохранилась. Когда человек становится богатеньким в деревнях, к нему начинают достаточно так как бы относиться,
да,
или приезжает,
но, понимаете, есть, я хочу сказать, что есть прежде всего большая разница между разжиганием ненависти, которая на самом деле является призывом к очищению социального пространства насильственным путем, и выражением недовольства, критикой и так далее. Все эти дефиниции и использование грамотное зависит на самом деле от квалификация эксперта. Поэтому вопрос к правам объективной практики по 282 статье – это, прежде всего, вопрос квалифицированного экспертного сообщества, независимого от политических сил, которые всегда стремились сюда и манипулировать.
Можно я со всем уважением попробую не согласиться с Александром Яковлевичем? Мне кажется, что вот в советских анкетах, да, там была, например, статья «Происхождение».
Социальное происхождение.
Да, то есть человек не виноват в том, что он родился сыном священника. Или в том, что он родился в семье зажиточного крестьянина. То есть преследовать точно так же, как человек не виноват в том, что он родился евреем, белорусом, тунгусом и так далее. Да? То есть, конечно, преследовать людей по этому принципу, по этому признаку, безусловно, неправильно. Но никто не заставлял человека, который не нашел себе в жизни лучшего применения, идти в чиновники, занимать какой-то, значит, пост в какой-то чиновничьей конторе и брать с людей взятки. То есть вот здесь я не соглашусь. Мне не кажется, что разжигание, так сказать, не... То есть если люди не любят, например, чиновников или не любят, например, тех же милиционеров, это, в общем-то, их вполне законное право, я потому что никто не заставлял становиться чиновником, милиционером.
Тем более, что они вообще-то живут на деньги налогоплательщиков. И они должны должны быть в интересах налогоплательщиков.
Можно сразу же отвечу. Вот перед вами сидят два чиновника, Оля и я.
Нет, мы были депутатами, чиновниками,
мы были избранными чиновниками.
Ничего подобного.
Мы добивались этого избрания, взяток мы не брали.
Депутаты, Саша.
Взяток мы, депутаты, такие же сотрудники государственного аппарата, такие же государственные служащие, как
считаю,
и все остальные.
Но я не считаю, что это социальная группа. Понимаешь, я в принципе не считаю...
Давайте, характер. Александр, эта дискуссия действительно нас может далеко завести. Давайте все-таки возвратимся опять к нашей теме. Я хочу повести выдержку из публикации, буквально сегодня она появилась. Вот в Москве сейчас, кстати говоря, все торжествуют, говорят, ага, все, теперь пойдем на Триумфальную площадь, нас никто не будет бить дубинками, это победа и так далее. А вот в Петербурге, на самом деле, а Петербург почему-то как-то идет немножко впереди Москвы, я заметил, да, и разделение митингов началось с Петербурга, теперь и в Москве вроде наблюдаться будет 31-го. Но дело не в этом. Мы Москву затрагивать я так не будем.
По смене губернатора только отстаем.
По смене губернатора, да, отстаем. Вот, я приведу выдержку из публикации на страницах интернет-издания ЗАГС.ру. Нацболы, заявляют активисты, запрещенные национал-большевистской партии. Городские власти планируют репрессивные меры против лидеров петербургского отделения партии «Другая Россия» и других протестных активистов, считают нацболы. По их мнению, всевозможные провокации запланированы во время акции 31 октября, результатом которых могут стать уголовные дела по обвинению в экстремизме, статья 282. В ряде регионов уже возбуждаются уголовные дела в отношении активистов «Другой России» по статье 282, в частности, во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. Что касается нашего города, то в Петербурге, по нашим данным, основная цель властей прекратить акции в защиту 31 статьи Конституции институцию гостиного двора, набирающие все большую популярность среди горожан. Путь к этому – убрать костяк протестующих нацболов, сообщили ЗАГС.ру нацболы. Конец цитаты. Что скажете?
Но, на мой взгляд, в общем-то, возбуждение уголовного дела – это вещь, особенно в Петербурге, вот эта вещь, она не такая простая, как кажется на первый взгляд. Да, да, провокации бывают. Но не надо поддаваться на провокации, не надо на них вестись. Надо быть аккуратными. И в этом смысле устроить провокацию у гостин... Ну, все прекрасно помнят 25 ноября 2007 года марш несогласных, когда группа, собственно, сотрудников правоохранительных органов или близких к ним людям выкинули нацбольский флаг и таким образом спровоцировали задержание большой группы граждан на улице Маяковского. Конечно, провокации бывают, но здесь много свидетелей, поэтому нужно быть в первую очередь аккуратным самим.
Спасибо, Оля. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Предвыборная кампания в Крыму. Методы смены элиты. В программе участвует депутат Верховной Рады Украины, бывший председатель парламента Крыма Леонид Грач, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. Время московское. Продолжение нашей передачи «Час пресса». Сегодня у нас в студии лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, координатор движения «Россия без расизма» Александр Винников и политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади проходит акция «Возвращение имен», посвященная жертвам политических репрессий. Акция организована правозащитным обществом «Мемориал» в преддверии отмечаемого 30 октября Дня памяти жертв политических репрессий. В Барнауле депутаты городской думы приняли поправки в городской устав, согласно которым отменяются прямые выборы мэра. В Хамовническом суде Москвы бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев сегодня в ходе прений сторон назвал второе уголовное дело против него и Михаила Ходорковского сфальсифицированным. Он также обвинил следственную группу в подлогах и сокрытии от суда важных документов. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего милиционера, который на глазах у детей жестоко избил учительницу младших классов. По версии следствия, нападавший решил наказать педагога за невнимательность к дочери своей сожительницы, ученицы первого класса. Эксперты-криминалисты ОБСЕ, приглашенные в Белоруссию для ознакомления с материалами дела о смерти оппозиционного журналиста Олега Бибинина, завершили свою работу. В Индонезии более 430 человек погибли, по уточненным данным, в результате двух стихийных бедствий – цунами и извержения вулкана. На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрены меры по ужесточению финансово-бюджетной дисциплины. Предусмотрены жесткие санкции против стран, превысивших существующие в ЕС нормы бюджетного дефицита и задолженности. Россия и США впервые провели совместную операцию по борьбе с наркотрафиком в Афганистане, в результате которой были уничтожены более 900 килограммов героина на сумму свыше миллиарда долларов. Власти Сербии увеличили до 10 миллионов евро вознаграждение за информацию, которую может арестовать Ратко Младича. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем предстоящие в Петербурге 31 октября акции протеста в рамках марша против ненависти и стратегии 31, публикации, посвященные этой теме, те требования, с которыми организаторы этих мероприятий намерены выйти на улицы города. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях лидер петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, координатор движения «Россия без расизма» Александр Винников и политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону призовой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр, вот вы сообщили о том, что молодая гвардия собирается участвовать в вашем марше, марше против ненависти. А вот Росбалт сообщает еще одну интересную особенность. Информационное агентство Росбалт сообщает о том, что активисты знаменитого ДПНИ, Движения против нелегальной иммиграции, собираются принять участие в акциях стратегии 31. Вот я приведу выдержки из этой публикации. Если к сплаву нацболов и либералов, давно уже выступающих вместе против действующей власти, все привыкли, то возможное появление в рядах сторонников стратегии 31 людей, открыто заявляющих о своих националистических убеждениях, еще недавно выглядело утопией. Слова о том, что такое возможно, поясняет глава питерского отделения РНДС Андрей Пивоваров. Впервые прозвучали на пати 31, куда организаторы стратегии пригласили лидеров городских общественных организаций. Среди прочих на сцену поднялся представитель ДПНИ, который признался, что рассматривает возможность присоединиться к стратегам и будет агитировать за это своих соратников. Причина, вынудившая националистов заявить о желании присоединиться к стратегии 31, в том, что они могут лишиться возможности проводить свои акции в Петербурге. Прежде всего, речь идет о русском марше, который отделение ДПНИ, им сочувствующие, уже несколько лет проводит 4 ноября по всей стране. В прошлом году националистов северной столицы задвинули в Полюстровский парк, куда, по словам их представителя Андрея Кузнецова, людей свозили на автобусах, а охраняли силами внутренних войск. В этом году им опять запретили проводить свою акцию в центре Петербурга, предложив альтернативный вариант, но на этот раз ДПНИ отказывается проводить русский марш на задворках города. Конец цитаты. Ну, что скажете, как вам вообще это, Дмитрий?
Ну, я думаю, что никто из здесь присутствующих не выступает за нелегальную иммиграцию. Да? То есть, это лозунг именно против иммиграции нелегальной, еще раз подчеркну, это как бы нормально, но, к сожалению, прикрываясь этим лозунгом, действительно зачастую проповедуют идеалы национализма, но это настолько, к сожалению, распространено у нас. Вот на одном из наших популярных городских каналов уже месяц подряд, уже четвертую программу, по 10 минут посвящает ведущий тому, как некий дагестанец избил женщину, чей ребенок бросился под колеса его автомобиля. Ну, безусловно, бить женщин нехорошо. Но хорошо возмущаться этим, если русские мужчины не будут бить своих женщин, и если у нас будет искоренено насилие бытовое в семьях, и во всяком случае, то есть возмущаться судебным приговором, который присудил этого человека к выплате штрафа, да, значит, видимо, повреждения были не настолько тяжелыми, чтобы его сажать в тюрьму, и призывать совершенно открыто к тому, чтобы этого человека, гражданина России, заметим, выслали из Петербурга, но это по меньшей мере, как мне кажется, ненормально. То есть, ну, давайте его еще на дорожку изваляем в дегте и в перьях, как бы, да, как вот было принято в старые времена. То есть, мне кажется, что закон должен быть один для всех, и вот нарочитое подчеркивание того, что вот у нас, русских, все хорошо, а кругом там вот нам гадят враги, как зарубежные, так и внутренние других национальностей, ни к чему хорошему, к сожалению, не приведет. По крайней мере, в истории никогда еще не приводило.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть такое понятие, как расшатывание устоев государства, да? Так вот, если вы призовете сжечь полицейского где-нибудь в Америке, вас посадят в тюрьму. Если вы начнете все чиновничество под одну гребенку называть ворами, вас тоже в Америке посадят в тюрьму, потому что это расшатывание государственных устоев. Я говорю как человек, который достаточно долго жил в Соединенных Штатах. Теперь второй вопрос. Значит, по поводу национальной розни. Вот тот человек, который сейчас говорил о дагестанце, да, который избил русскую женщину. Вот вам бы съездить, дорогой, в Дагестан и привести хотя бы один пример, когда там русский мужчина избил бы женщину дагестанской национальной, дагестанку. Слышали вы бы хоть раз об этом или нет? Это второй момент. И третий момент. Самое главное, это то, что власть боится нормальной националистической политики. А именно политики по отношению, самое главное, к русскому народу. Потому что русский народ сейчас находится в страшном положении. Он просто вымирает. Буквально. И если вы об этом не знаете, то вы живете в совершенно в другом мире, который абсолютно значит, не коррелируется с реальным миром, который сейчас присутствует в России. Все, спасибо.
Александр, вот вам вначале Оля ответит.
Ну, я просто увидела некое логическое противоречие в том, что говорил Александр. С одной стороны, он не готов воспринимать критику чиновников и считает это расшатыванием устоев, а с другой стороны, он говорит про тяжелое положение русского народа. На мой взгляд, именно то, что чиновники ведут себя так, как они ведут себя сегодня, когда чиновники не работают на тех людей, которые платят налоги для того, чтобы они работали, и они хотят, чтобы чиновники служили своему народу. Вот именно они виноваты в том положении не только русского народа, но и всех тех, кто проживает в нашей необъятной родине. Действительно, люди живут очень плохо, но виноваты в первую очередь те, кто должны предпринимать усилия к тому, чтобы люди жили хорошо.
Я могу сказать, что я был и в Дагестане, и в других кавказских республиках. Да, там, ну, достаточно специфическое чувство испытываешь, например, когда ты заходишь в комнату, и женщины при твоем появлении, при появлении мужчины встают. Меня это, например, коробило до чрезвычайности. То есть, да, там в каждой избушке свои погремушки, как говорится. Но я хотел бы заметить, что Александр действительно нелогичен. То есть, чиновников и полицейских оскорблять нельзя. Это расшатывает устои государства. Государство, по мнению Александра, а оскорблять какие-то отдельные национальности, которые входят в состав этого государства целыми республиками, это значит вполне как бы можно и допустимо. Мне представляется, что уже либо одно, либо другое.
Юрий из Кузбасса, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я мысленно поддерживаю этот марш. Вопрос такой. Какие результаты этого марша вы планируете? Будьте добры, кто-нибудь из ведущих, ответьте. Спасибо.
Насколько я понимаю, вопрос ко мне, поскольку есть там марш против ненависти. Марш против ненависти проводится уже в седьмой раз, в седьмой год. И наша задача не только в том, чтобы почтить память нашего убитого неофашистами русскими товарища, а наша задача в том, чтобы объяснить общественность, которая не приемлет ненависти. Ненависти, которую раздувают политики-экстремисты между различными группами в нашей стране. Национальными группами, социальными, религиозными и далее подобное. Должен сказать, что наш марш уже встречает поддержку. Во-первых, в прошлом году был проведен марш в Улан-Удэ. тоже марш против ненависти, причем это как бы они сознательно ассоциировали себя с нашим маршем. Там несли портрет не только убитого Самбуева Дениса, но и вообще Николая Михайловича Гиренко. Вот. Большую поддержку наша акция имеет за рубежом. Я уже получил около 15 писем поддержки от различных групп правозащитных в самых разных странах, от Италии и Франции до, по-моему, Америки и Лондона. В общем, из разных мест я получаю эти поддержки. Да, я хочу, чтобы вот именно вокруг движения против ненависти, как главной причины разделения граждан и главной угрозы нашей государственности, вот вокруг этого объединялись люди. Потому что если мы восстаем друг на друга, то мы раскалываемся изнутри, и, как говорится в Библии, град этот рухнет. Я против ненависти как средства политической борьбы.
Просто, на мой взгляд, провоцирование ненависти – это очень простой способ решения сложного вопроса. Демократия, когда человек на выборах выбирает того, кому он хочет доверить управление страной, гораздо более сложный вопрос. Но надо понимать, что на сложные вопросы не существует простых ответов. «Убей, неважно кого» – это простой и неправильный ответ.
Владимир из Новороссийска, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы все время призываете к толерантности, но почему-то в Дагестан славянское население ни туда не едет, а уезжает оттуда. Его оттуда выдавливают, но вслед за выдавленным славянским населением орды кочевников заполняют наши города, и растет напряженность, потому что это совершенно чуждый нам этнос, совершенно другой генетической программы. И запрограммированностью к жизни. Это не производящие, а захватывающие силы.
Пожалуйста, пожалуйста. Да.
Ну, на мой взгляд, опять-таки, ответ в том, что это происходит потому, что это выгодно сегодняшним властям, на мой взгляд. Потому что, с одной стороны, да, вы видите огромную поддержку, например, того же Кадырова с его достаточно жестким способом управления, в том числе с убийством правозащитников у себя в Чечне. С другой стороны, действительно, вот то, что происходит у нас в городе, когда... Но вот многие проблемы могли бы сниматься, если бы власти хотели спокойно договариваться, в том числе с диаспорами, для того, чтобы снижать напряженность, а не ее идти по пути ее эскалации.
Оля, а вот Александр с вами не согласен.
Категорически. Прежде всего, задающий вопрос, задавший вопрос, демонстрирует определенный стиль мышления, называемый этноцентрическим. Он считает, что национальность несет в себе некоторую генетическую предрасположенность к определенному стилю поведения, либо и даже к определенной политической деятельности. Вот это грубая ошибка, на этом построена вся идеология фашизма. Значит, это, к сожалению, очень распространенный у нас в России взгляд. Более того, он активно насаждается определенными пропагандистами, работающими через средства массовой информации. Это представляет в том числе через государство средства массовой информации. Я не буду говорить про государство в целом. Тут ситуация более сложная.
Государственные средства массовой информации, окей, согласен.
Да. И я хочу сказать, что именно против такого взгляда на мир мы и собираемся протестовать на марше против ненависти. Потому что субъектом истории и субъектом социального процесса является только человек. А его этническая принадлежность, политические взгляды, род занятий, возраст, половая принадлежность, сексуальная ориентация – это всего лишь отдельные стороны его человеческой личности, наделенные изначально правами, которые гарантируют подписанная Россией Декларация прав человека.
Здесь есть некий нюанс, на который я не могу не обратить внимания. Да, я согласен, что генетически нет никакой предрасположенности определенных национальностей, раз безусловно. Но есть какие-то национальные традиции. И вот, например, в том же Дагестане, раз уж он пришелся к слову, там в Карачаеве, Черкесии, в Кавказских республиках, например, принято, чтобы женщины вставали, когда мужчина заходит в комнату, при этом встают и русские женщины. То есть это не зависит, это какие-то обычаи, которые воспитаны, воспринимаются приняты от родителей, от дедушки с бабушкой и так далее. То есть это все равно в человеке так или иначе присутствует. Но это не повод за это преследовать или как-то ненавидеть. Потому что я вот не знаю, как обстоят дела в Новороссийске, откуда звонил наш уважаемый слушатель. Может быть, там действительно приезжие орды кочевников занимаются исключительно торговлей или чем-то таким. Да? Ну вот я, например, сейчас ехал в студию «Радио Свобода» на маршрутке. Водитель был ярко выраженным представителем восточной, скажем так, какой-то восточной национальности, я не могу с точностью определить. И я могу сказать, что я, например, не пойду работать по 14, по 16, по 18 часов водителем маршрутки за те деньги, за которые он работает. И дворником тоже не пойду. И гастарбайтером на стройку не пойду тоже. Поэтому в данном случае говорить, что вот все эти приезжие, так сказать, кочевники, да, занимаются исключительно тем, что вот только вот просто нас тут обирают и обижают, это, ну, мягко говоря, лукавство.
Все-таки мы отклонились немножко от темы. Ольга, у меня к вам, я хочу задать тот вопрос, который в связи с последней публикацией информационным агентством Росбалта. А если к вам на Дворцовую площадь, на стратегию 31, придут активисты ДПНИ?
Дело в том, что у нас на Дворцовой площади вообще политическая принадлежность, точно так же, как и сексуальная принадлежность, про которую мне многократно задавали вопрос по поводу участия или неучастия геев в нашей акции, она не спрашивается. Поэтому важно, с чем придут люди. Если люди придут с плакатом «Бей жидов, спасай Россию», то такие люди будут сданы нами в милицию. И с любыми призывами к любого рода экстремистским проявлением, также они там будут пресекаться максимально жестко. Потому что я считаю, что только демократический способ развития страны может решить те сложные вопросы, которые накапливаются. Путем, если ты пытаешься посеять ненависть, то никогда ничего созидательного из этого не прорастет. Поэтому я говорю, что когда мы сеем ненависть к тем странам, которые вокруг нас, естественно, что это прорастает как ненависть к людям, которые живут в нашей стране, бок о бок с нами. Это просто две стороны одной медали. Поэтому я говорю, что в этом виноваты в том числе те люди, которые находятся во главе страны.
Так, можно?
Пожалуйста.
Вы знаете, я все-таки не могу с вами согласиться в вашей оценке роли мигрантов в России. Если мы будем относиться к мигрантам как к людям, которые нам нужны только для того, чтобы они выполняли ту низкоквалифицированную черную работу, да еще и жили в неподходящих условиях, которых мы, для нас неприемлемы, то мы идем по тому же пути, по которому уже прошла Франция и получила геттизированные окраины, постоянно бунтующие. Значит, я полагаю, что для нас с нашей демографической ситуацией, когда основная часть населения в России просто-напросто обречена на депопуляцию, тут никуда не денешься, это просто демографический научный факт уже. Наша задача состоит в том, чтобы ассимилировать мигрантов, но не тех, которые...
В первую очередь культурно, правильно,
да, я понимаю? Да, но не тех, которые приезжают, и они ассимилироваться не смогут, но чтобы дети их были ассимилированы хотя бы. Таким образом, мы, как культурный феномен русской нации, мы будем продолжены. Он всегда был полиэтничным.
Но только при условии, если они будут воспринимать наши традиции.
Какие традиции вы имеете в виду? Что ислам не традиционная для России религия? Сколько лет существует Россия, столько лет не были мусульмане?
Николай из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Ну, по поводу и чиновников, и миграции. Последние русские, которые Кадыров изгнал, это Бабич был, поставил туда его Путин, и после этого он туда не назначал. Как рассказывали довольно уважаемые источники, Кадыров Бабича и собаками травил, и смеялся, глумился над ним постоянно. Это был председатель правительства, что ли, там в Чечне. После этого Медведев один раз попытался своего министра или как там налогового начальника по налогам в Дагестан туда пустить. Вся Россия наблюдала, как его травили, избивали, выгоняли из Дагестана и говорили, чтобы ты больше здесь никогда не показывался, и чтобы мы никогда больше не видели и не слышали. Медведев стерпел и больше никогда туда русских никого не присылал, в Дагестан. Я жил и в Дагестане, и в Чечне, у меня знакомые были, и много общался. Но не в этом дело. По поводу Санкт-Петербурга. Кто-нибудь может вспомнить олимпионика Нелюбина и как он погиб? Его зарезали кроваво. Кто-нибудь может вспомнить красавицу Элю Кондратюк, которую залили серной кислотой в Сочи? Можно перечислять до бесконечности все эти случаи. Но сейчас и Европа, и вот все, вы видите, что делается в Венгрии, что и в Финляндии, и на Западе. И сейчас Меркель выступила, что проваливается все это дело. У нас проваливается это с огромнейшей скоростью. И проваливается по одной причине. Потому что связующий народ и все это. Ну вот на Кавказе я хочу еще заметить. Видите, оттуда не просто уезжают, уже бегут со страшной силой.
Ну, понятно, Николай, да, понятно. Оля, пожалуйста, вы хотели ответить.
Но дело в том, что, опять-таки, вот много вопросов, но не предлагается ответ. Я хочу сказать только одно. Ответ не может быть кровавым. Ответ, на мой взгляд, единственный – политическая демократия. Потому что то, что происходит в Дагестане, то, что происходит в Чечне, когда ставятся люди и получают ярлык на княжение в Москве и могут делать там все, что угодно, да, вот это и порождает ту ситуацию, которая там происходит. Когда даже, почему я приводила в примеры правозащитников, которых убивают в Чечне, потому что любое сопротивление Кадырову влечет за собой смерть. И Москва закрывает на это глаза. Это абсолютно неправильно. Я сейчас не готова давать конкретные рецепты. Это отдельный разговор, что нужно сделать, чтобы преодолеть тот ком проблем, который накопился. Но на мой взгляд, единственный способ как бы системного решения проблемы – это политическая демократия. Других способов не существует. И в этом смысле, вот как бы мы к чему ни относились, да, вот кому-то нравятся результаты референдума в Швейцарии по поводу минаретов, кому-то не нравятся, но это, тем не менее, результат, который получился при голосовании жителей страны. И этот результат нужно уважать. Да? Другого способа решения проблем, кроме политической демократии, без крови не существует.
Сергей Иванович из Москвы, пожалуйста.
Алло?
Да-да, Сергей Иванович, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, у меня такой вопрос. Понимаете, политическая демократия — это так очень общий вопрос, понимаете, общее, так сказать, пожелание. Ну, вы... Перед тем же референдумом, наверное, люди объясняли свою позицию. А начнешь ты объяснять, что ты против минаретов, тебя посадят за разжигание той же ненависти. И я думаю, что проще просто... Сначала, вот самый простой момент, это признать, что действительно русская нация находится в тяжелейшем положении. Не бояться об этом говорить. А ведь вы даже в разговорах говорите. Вот русская нация, да, ну не только русские, тут же другие, понимаете? Вот просто боятся люди говорить, что есть русская нация, у нее есть проблемы. Тут же как-то вот, а вдруг фашистом назовут, а вдруг что-то еще. И потом, не надо говорить, что это все власть пропагандирует. Ну, дорогие мои, ну вы пойдите, вы что, никогда не были ни на рынках, нигде, никогда не встречались. Я сколько уже знакомых людей, которые были демократами и все, которые мне говорят, вы знаешь, а я тоже стал хуже относиться. Вот меня пару раз нахамили, я вижу, как они себя, например, ведут. Вот я видел сам на рынке такую ситуацию. Стоят наши старушки с яблоками и подходят, я не знаю, кто там, азербайджанцы, но южане, да, и прогоняют их, чтобы они не стояли, не продавали дешево.
Ну, понятно, понятно, Сергей Иванович, понятно. Давай. Вот, пожалуйста, и акция вам, Ольга.
Но дело в том, что вот вы смешиваете просто две несколько разные вещи. Бытовой национализм, да, и более общие политические вещи. Хочу еще реплику по поводу русской нации. Вот честное слово, кто у нас может сказать вообще, что такое русская нация? У нас настолько полиэтничная страна, у нас настолько вообще намешано всех кровей. Более того, как вы помните, когда еще была графа национальности в паспорте, русскими себя вписывали все. И что там на самом деле, какие корни, какие национальности, многие даже сами про себя не знают. Тем более мы пережили такую тяжелую историю, да, мы пережили революцию 17-го года, когда и социальные корни люди старались забывать. Естественно, мы пережили Великую Отечественную войну, когда, например, какие-то немецкие корни тоже все старались забывать. Поэтому говорить о русской нации — это тоже упрощение. Вопрос не в том, русские ущемлены все. Другое дело, что, конечно, не всегда те люди, которые приезжают в Петербург, ведут себя таким образом, чтобы ситуацию не провоцировать. Но тут я еще раз говорю, многое могут сделать и власти тоже. Если бы власти занимались тем, чтобы ситуацию улучшали, для того, чтобы все понимали, что нужно уважать. Да, старая русская поговорка. Не надо лезть в чужой монастырь со своим уставом.
Александр опять не согласен.
Нет, ну я просто, как говорится, не могу молчать. Во-первых, по Конституции России субъектом власти, субъектом вообще Российской Федерации является многонациональный российский народ. Я вам советую просто-напросто прочитать, поищать Конституцию. Многонациональный российский народ. И дагестанец — это такой же россиянин, как и вы, как и я, как все сидящие здесь в зале. Поэтому все ваши попытки какую-то мифическую группу, которых вы считаете русскими, а на самом деле вы считаете русскими, признайте, только те, кто думает так же, как и вы, вот вы эту мифическую группу пытаетесь обеспечить ей какие-то, с вашей точки зрения, необходимые льготные условия. Это полностью противоречит духу и букве основного закона нашей страны. И именно для того, чтобы вот таких противоречий не было, и существует у нас в Уголовном кодексе Российской Федерации 282-я статья. Потому что как только вы начнете делить русских и дагестанцев, вы даже не можете назвать национальность того человека, который везет вот эту самую маршрутку, не можете же назвать. А вы знаете, сколько там этнических групп-то в Кавказе-то? Их же сотни.
Огромное количество.
И о чем-то этнические группы, различающиеся языком, языками. Различающиеся историей. Вы всех их мешаете в одну кучу и делаете объектом какого-то определенного отношения. Что за бред? И вот против такого бреда как раз 282-я статья и направлена. И как только мы начнем понимать, что мы все единый народ с единой судьбой, с единой конституцией и с единым комплексом прав, вот тогда у нас появится хоть какая-то историческая перспектива. А без этого мы будем катиться вниз по пути депопуляции, начало которой было положено в 1917 году, разделившим страну на буржуев и пролетариат, на крестьян и пролетариев, на большевиков, которые уничтожали всех остальных, и всех остальных, которые уничтожались и его подчинялись.
Тут я с вами не могу не согласиться. Вот когда Сергея Семеновича Собянина избрали, например, мэром Москвы, ну, избрали, назначили мэром Москвы, сразу очень широко начали обсуждать, что он происходит из поселка Няксиволь Ханты-Мансийского автономного округа, я там бывал, там действительно живут в основном представители национальности манси, многие из них, конечно, как было принято в советские времена, писались русскими, но вряд ли это имеет решающее значение, то есть время пока будет он хорошим или плохим мэром, да?
Спасибо, Дима, спасибо, наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, координатор движения «Россия без расизма» Александр Винников и политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Вел программу Виктор Лизунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главной темой – вечер памяти Андрея Вознесенского. Концерт серебряных труб в музее Глинки. Книга Якова Гордина «Право на поединок. Судьба русского дворянина». Книга Иоахима Бауэра «Почему я чувствую, что чувствуешь ты».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Полный текст выступления Михаила Ходорковского в поддержку прокуроров.
Комментарии экспертов.
Почему Анатолию Чубайсу не понравилось собственное интервью?
Право автора.
Валерий Панюшкин о взаимоотношениях детдомовцев и чиновников.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».